Дорогие братья и сестры, я от всей души всех вас сердечно, искренне приветствую. Примите привет от нашей церкви и от моей семьи. Мне очень приятно сегодня разделять с вами общение. Это бывает чрезвычайно редко, но с другой стороны, это всегда прекрасно, когда церковь имеет общение друг с другом, братья и сестры общаются. Я хотел бы прежде всего приветствовать вас, как служитель приветствует церковь. Есть замечательные слова гимна. Это любимый гимн, который поет молодежь. Гимн, который поют уже много десятилетий. Его воспевает народ Божий. И там есть замечательные слова. «Трубите победу! Священное пламя пусть ярче горит над руинами зла! Несите вперед!» Христианское знамя любви бескорыстной Христова добра. Дорогие братья и сестры, мы церковь, и мы призваны сегодня к жизни святой, благочестивой. Церковь должна выполнять такую миссию служения, как особая труба над руинами зла, и мы должны вперед нести христианское знамя любви бескорыстной Христова добра. Я прочитаю текст из Священного Писания. Это будет два текста. Первый записан в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, в 42 главе 3 стихом. «Трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». И второй текст. Записан в Новом Завете, известный всем нам. Это послание к римлянам. В 6 главе 23 стихом написано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Но каждый верующий представляет себе образ Иисуса Христа. И этот образ всегда предстает пред нами, когда мы молимся, когда мы в церкви, когда мы размышляем о духовных вопросах. Этот образ формируется для нас из свидетельства Евангелия. И многие истории, которые мы читаем в Евангелии, собственно, они и дают нам представление об Иисусе Христе. С течением жизни наш житейский духовный опыт тоже дополняет этот образ Иисуса Христа. И со временем как-то этот образ набирает такую полноту, красоту, и он становится для нас особенным образ Иисуса Христа. Ну, вот мы прочитали слова пророка Исаии. Пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христова, и он написал пророчество. Он был пророком. И то, что он говорил, то, о чем он свидетельствовал, этого еще не было, но это было в будущем. И вот пророк всматривается в это будущее. И вот он видит Иисуса Христа. И вот видит его образ. Это очень интересно. Пророка Исаию называют евангелистом Ветхого Завета. Я обратил внимание, художники, когда рисуют пророка Исаию, и вокруг него все картины Нового Завета фактически. И Рождество, и страдания, распятие Христа, и многое другое вокруг пророка Исаии. Он мог это видеть. Ему это было дано. И вот он видит Иисус Христос. И он должен его охарактеризовать. И вот он записывает интересные характеристики Иисуса Христа. И довольно-таки неожиданная такая сторона: трости надломленной не преломит.
Может быть, он видит тросточку около пророка, надломленную. И вместо того, чтобы ее надломить, а Иисус ее выравнивает, укрепляет эту тросточку. И дальше сказано, и льна курящегося не угасит. Возможно, он видит, знаете, курящийся лен и уже затухающий. И, может быть, Иисус подходит и дует вот так. И вдруг из этой искорки воспламеняется пламя. И пророк записывает, льна курящегося он не угасит. И трости надломленной не преломит. Будет производить суд поистине. Действительно, Мессия – это прежде всего царь, это тот, кто имеет власть, и тот, кому дается суд. И он видит, как Иисус выносит свои определения, решения, как он выносит суд. Что мог видеть пророк Исаия? Возможно, он видел когда, тот момент, когда к Иисусу Христу привели женщину, и вот нужно было ее осудить. И вот он видит, что Иисус что-то пишет, пишет. И вдруг все свидетели расходятся. И вот пророк это видит. И он это записывает. И он дает такие интересные характеристики. И именно таким образом он представляет нам Иисуса Христа. Интересный образ Христа. Удивительный, но очень прекрасный. В этих словах мы также чувствуем нечто большее. Ведь сам Иисус Христос говорил так: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И вот как бы эти характеристики, они совпадают. И мы видим, что Иисус Христос действительно был кротким, был смиренным, был таким, что действительно он тросточки не преломит, и льна курящегося не угасит. И вот все это характеризует Иисуса Христа. Иисус Христос пришел в мир, где так много греха. Но вообще самое страшное из того, что есть в истории людей, это грех. Это грех. И он страшный, потому что разделяет человека с Богом. И если грех разделяет человека с Богом, то с Богом разделяя, он соединяет с чем-то другим. Он соединяет с чем-то другим. Иногда это мир, иногда это какие-то увлечения, иногда это какие-то идолы, кумиры, суета, заботы, серебро, золото, корысть и многое другое. Но самое страшное, что может быть для человека, это разделение человека с Богом. И самый страшный грех – тот, который разделяет человека с Богом навсегда. Есть такое понятие «смертный грех», и люди все выясняют. Какой же смертный грех? Кто-то говорит, что это уныние, кто-то говорит, что смертный грех – это если кого-то убить там или еще что-то. Некоторые выводят такие, знаете, формулы, что есть 7 смертных грехов. Но смертный грех – это тот грех, тот грех, который человека приводит к вечной погибели. Это тот грех, который разлучает человека с Богом навечно, навсегда. Это самое страшное. И это самое страшное, если грех разделяет человека с Богом навсегда. Но мы видим, что Бог хочет все-таки преодолеть эту преграду греха и спасти человека. Об этом говорит Библия.
Но если Бог такой добрый, почему же, когда согрешили первые люди, ведь они сделали только один грех, и Бог вместо того, чтобы спасти их, а Он взял и выгнал их из рая? И мне задавали часто такие вопросы. И вы знаете, такая картина, которую рисуют художники, вот именно этот момент отражен Адам и Ева, и они в таком ужасе, и у них опущенные головы, и вот Бог изгоняет их из рая. Это страшная трагедия. Казалось бы, в раю можно было их спасать, и там, наверное, в раю легче их спасти, чем выгнать их из рая. А потом что? А Бог выгнал их из рая. Но почему? Но если Бог добрый, Он бы мог прямо сразу их спасти. Вы знаете, мало кто замечает именно то, что прежде всего не Бог их выгнал, а они сами убегали от Бога. Вы помните, да? Они же первые убежали от Бога. Бог шел им навстречу и, может быть, хотел бы их сразу спасти, когда они сделали только один грех. Но я думаю, что одного греха не бывает. Грех один тащит за собой второй, третий, пятый, десятый. Грех – это как снежный ком. И мы видим, что первые люди сделали грех, но они первые и стали убегать от Бога. Они стали прятаться от Него. Они скрывались от Бога. И это было самым страшным. И Бог уже как бы по факту происходящего вынужден был их изгнать из рая. А потом спасти человека от греха – это не так просто. Это нам кажется, что все так просто. Вы знаете, мы уже привыкли к евангельской спасительной вести, что вот пришел Иисус Христос, все сделал, и вот мы получили все необходимое, а Божий дар – жизнь вечная во Христе Иисусе. Мы привыкаем к этим словам. А чего это стоит Богу? И кажется, что если люди сделали один грех, и уже через 1000 лет можно было вообще забыть об этом грехе, но нет. Мы видим, что спустя какое-то время весь мир наполнился грехом, и все живущие на земле. Грех – это не что-то такое безобидное, нет. Это то, что является трагедией, то, что является самым страшным. У греха есть глубокие корни, он пускает корни. У греха есть большие последствия, в конце концов. Он распространяется. Это болезнь, которая требует особого лечения. Это духовное заболевание не только одной личности, но целого человеческого сообщества. И мы знаем, что Бог совершил спасение в Иисусе Христе. Как мы и прочитали, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И вот когда пришла полнота времени, мы находим в Священном Писании, действительно, это такой сложный процесс, для которого потребовалось какое-то время. И вот пришло это время, и Бог это совершил. Но грех ведет к погибели. И мы никогда не должны упрощать понятие греха. Многие люди как-то пытаются грех прикрыть. Ошибка, недостаток, порок. Как-то смягчить этот вопрос. Но на самом деле грех – это очень серьезно. И для Бога это стоило очень больших усилий. И той цены, которую даже невозможно измерить для того, чтобы людей искупить от греха. И эту миссию мог выполнить только Сын Божий Иисус Христос. Он стал Спасителем мира. Ах, если бы Адам и Ева знали, к чему приведет только один грех. Только один грех. если бы они знали, какие могут быть последствия, если бы они видели то, что видел пророк Исаия, то, что мы находим в Священном Писании, то, что произошло на Голгофе, если бы они видели это, если бы они могли это постигнуть, как бы они решились или не решились сделать этот грех. Но они видели другое. И когда они вкушали этот запретный плод, мы находим в Библии, что им было обещано, что они станут как боги. И вкушая этот плод, они, наверное, уже предвкушали, что вот сейчас достаточно только вкусить этот плод, может быть, съесть, может быть, одного будет мало, еще чуть побольше придется съесть, чтобы действительно набрать такое положение и быть как боги. И, может быть, они уже предвкушали, что вот сейчас им ангелы запоют гимны. Может быть, им казалось, что они будут повелевать, они будут прям как боги чем-то управлять, что-то, может быть, возводить, созидать. Может быть, их ангелы будут носить на руках. Возможно, такие представления были у Адама и Евы. Они будут как боги. Это страшная мысль, но она пронизывает многих людей. Но она всегда сопровождает грех. Но грех – это что-то страшное. И на самом деле грех, с одной стороны, он обещает очень много. Но с другой стороны, с грехом никогда невозможно быть счастливым. Если первые люди мечтали о счастье, вот они будут как боги, вот она, полнота счастья. Они уже были счастливыми, но им хотелось еще больше счастья получить. А больше они не получили счастья. Грех никогда не дает человеку счастья. Счастье без Бога просто невозможно. Его не может быть без Бога никогда. И грех является очень страшным. И первые люди сделали этот грех, потому что они о чем-то мечтали. Им чего-то еще хотелось. Им хотелось чего-то большего, чем то, что они имели. Они имели фактически всю полноту в Боге, потому что в Нем вся полнота. А они попытались найти еще что-то за пределами Бога, а этого за пределами Бога нет. И мы видим страшные последствия всего этого. Я вспоминаю, в одной церкви братья проявили некоторое малодушие и сказали молодежи так. Говорят, ну, женихов не хватает для наших сестер, ну, можно за неверующих замуж выходить. Разрешили. И некоторые сестры осмелились и сделали такие поступки. Прошли годы. У этих сестер уже дети, внуки. И со слезами, разбитые, уставшие от жизни, они вспоминают. Вспоминают начало своей семьи и говорят, а может быть, не надо было этого делать, а все-таки за неверующего замуж выходить. Это грех, это плохо. Но они как Ева, им хотелось счастья, им казалось, что кто-то будет носить их на руках, а вместо этого море слез и много страданий. Я помню, мы посетили одну женщину, 5 детей, муж неверующий, и она, бедненькая, страдает так сильно, муж ее все время бьет, пьянствует, буянствует дома. Маленькие дети. И мы как могли успокаивали, утешали ее. А когда уходили, мы говорим, дай Бог вам сил, терпения, мужества, пронесите свой крест без ропота и сомнения, пусть Бог поможет вам. Мы тогда были еще молодыми. Она говорит, нет. Говорит, это не мой крест. Это не тот крест, который Бог мне дал.
Это крест, который я взяла сама. Она была из семьи христианской, член церкви, и вышла замуж за неверующего. Сколько она хлебнула горя, сколько много страданий в мире, сколько много проблем. В результате греха, отступления от Бога. Это бывает тогда, когда люди ищут не в Боге радость, счастье и благословение. Как-то на одном служении у нас выступил молодой проповедник. И вы знаете, он такой худенький и такой юный, и так он красиво проповедовал, что просто все заслушались. Он так красиво проповедовал, так хорошо. А после богослужения ко мне подходят и спрашивают, говорят, это ваш сынок? Многие спрашивают. Говорят, он так на вас похож. А я говорю, нет, это не мой сын, но это хороший брат. Кстати, если вы его пригласите, он и к вам придет и скажет хорошую проповедь, и вам понравится, очень скромный молодой человек и очень благословенный. Он с 13 лет проповедует. И меня спрашивают, это ваш сынок, почему спрашивают меня об этом? Все ожидают, что у служителя церкви должны быть такими дети. Это правильно, это нормально, и это естественно. Друзья дорогие, но не всегда так бывает. Но не всегда так бывает. Разное бывает в жизни. Как-то одна молодая сестра имеет много переживаний, проблем, приходила ко мне неоднократно, там с родителями, в семье, и другие проблемы, очень тяжелые. Мы вместе молились, беседовали, и вдруг однажды она пришла, и я спрашиваю, ну что у вас? Она прям пришла ко мне в кабинет, как будто вот, как обычно, что-то такое серьезное. Она говорит, я просто смотрю, что все к вам приходят с какими-то проблемами и хотят, чтобы вы молились о том, о другом. А вот, говорит, я сегодня пришла не со своими проблемами, но скажите, какая у вас есть нужда. И я хочу молиться о вашей нужде. И я подумал, я сказал, что в моей семье у меня много детей, много сыновей, но один из них есть блудный сын. Для меня это боль. Я об этом молюсь всегда. Если вы желаете, пожалуйста, молитесь о нем. Она на днях подходит и спрашивает, ну вот я молюсь об этом вашем сыне. Но, говорит, ну что? И я опустил голову и сказал, что похвалиться нечем. Мы молимся и ожидаем. Мы молимся и ожидаем с терпением, смирением. Дорогие братья и сестры, у служителей тоже бывают дети, как надломанная тросточка. Кто будет о них молиться? Мы хотим получать от служителей все время, а кто будет молиться о служителях, об их семьях, об их детях, об их этих надломанных тросточках? Я молюсь о семье Смирнова Алексея Васильевича, о его детях, чтобы все они были наследниками вечной жизни. И хочется это видеть. Я как-то встретил фотографию, большая конференция, и мне очень понравилось. Эта конференция была конференция специальное общение такое для жен и детей служителей церкви. Это так прекрасно. Кто это придумал такое? Как это хорошо. Как бы хотелось бы, чтобы мы и дети наши, все без исключения, служили нашему Господу. Как хотелось бы слышать, что и мои дети проповедуют. Я вчера готовил проповедь. И мой сын готовил проповедь, другой сын. И я молюсь, чтобы Бог благословил его проповедовать истину Божию, проповедовать Иисуса Христа. И для меня это очень дорого, ценно и очень приятно, Мы хотим, чтобы и дети наши служили нашему Господу, чтобы они жили святой, благочестивой, доброй жизнью. Это наше желание. И когда этого нет, мы можем только сожалеть. Это боль, страдание, это наша слабость. Я об этом очень сожалею, что такое происходит. Но что делать? Легче всего осудить, легче всего показать. И мне говорят, а ваши дети делают вот так. Я говорю, да, хорошо. Я в семье поговорю. И мне приходится беседовать со своими детьми. И объяснять, деточки, вы не должны так делать. На нас смотрят. Мы должны давать пример для всех окружающих. Это очень важно. Я только в прошлое воскресенье проводил беседу для крещаемых. И кто-то спросил, я спрашиваю в конце, но есть вопросы? И кто-то спрашивает, а за неверующего замуж выходить – это грех? Можно верующим или нельзя? Вот такой вопрос. Там много было людей, может быть, человек 15-20 на этой беседе. Мы готовим их к крещению на 19 января, когда будет крещение. Я тогда спросил, ну а как вы думаете, что должно стать основанием для единения в браке? Или это комната и территория? Или это, может быть, какие-то материальные ценности? Или, может быть, документ, где люди расписались? Что должно стать основой для единства в браке? И мне сказали, конечно, мы понимаем, должна стать вера в Бога. И на свой вопрос получили и ответ. Сами же ответили. Друзья дорогие, как это важно. Я помню, когда-то ко мне пришла сестра и говорит, меня полюбил молодой человек и хочет на мне жениться, но он неверующий. Что делать? Я говорю, приводите его. Приводите, будем беседовать. За неверующего нельзя выходить замуж. Вы же сами это понимаете. Что может быть общего у света со тьмой? Так написано в Священном Писании. Жизнь подсказывает и говорит об этом. И пройдут годы, вы тоже это переживете и почувствуете. И вот она привела, молодой человек, такой, знаете, современный, у нее такой автомобиль, очень быстрый, и сам он по себе такой, из такой семьи. И я начинаю с ним беседовать. Он говорит, да, я ее люблю, хочу жениться. И я начинаю беседовать с ним. И в конце концов, вы знаете, он покаялся, принял крещение, они поженились, у них дети, и кажется, хорошая и счастливая семья. Но у меня где-то такое осталось в душе, а вдруг он не искренне покаялся? Вы понимаете, да? А вдруг он крещение принял только ради того, чтобы жениться на этой прекрасной девушке? Христианки, это очень удобно. Христиане прекрасные невесты, прекрасные жены. И это очень удобно для неверующих. И вы знаете, Бог меня успокоил. Он работает начальником в каком-то сервисе. И как-то у меня автомобиль пришел в негодность. Я позвонил, он тут же сказал, чтобы автомобиль привезли к нему. И приехали, меня, значит, туда отвезли. Вот, и я туда прибыл. И он привел своего второго начальника и говорит мне, расскажите ему о Боге. И мне это нравится, что он там свидетельствует. Вы знаете, я удивился, он еще одну семью привел к Богу. И своих сотрудников. И он привел их вначале на богослужение, вначале его привел
потом с женой, потом еще у них сын, потом у них дочь. И вот та семья пришла к Богу. И я понял, что все-таки, может быть, он выглядит так, как может быть, неожиданно для нас, но он искренний, живой, настоящий христианин. Вот это тот путь истины, вот это подходящий вариант. И, конечно, мы хотим, чтобы у каждого человека устраивалась жизнь, судьба. И как хорошо, когда именно так она устраивается, чтобы люди могли в вере, в истине устроять из себя дом духовный и быть храмом Духа Святого. Но это сложно. Интересно, меня спросили, кстати, не только можно ли замуж выходить за неверующих, но вот спросили так, а если кто уверовал, а уже неверующая жена или неверующий муж, что тогда делать? Но я говорю, в Библии написано так, кто в каком звании призван, в том и оставайся. Развод недопустим, и церковь призвана созидать. И поэтому об этом даже вопроса не может быть. И здесь нужно быть очень аккуратным и осторожным. Грех, какой он страшный, как это плохо, когда люди допускают грех, когда на основе греха люди пытаются созидать счастье, любовь, семью, будущее. Это страшно. Но должен быть порядок, евангельский, библейский во всех вопросах. И приходится с многими беседовать по этим вопросам. Конечно, у каждого своя судьба, не всем дано выйти замуж, но некоторые посвятили себя Богу и стали невестой Иисуса Христа. Это прекрасно. Братья и сестры, вся церковь – это невеста Иисуса Христа. Лучшего не бывает, быть не может лучшего. В этом высшее духовное счастье. Это награда, это достоинство, это честь. Это особая милость Божья и благословение, и этим надо ценить и дорожить. В одной из таких строгих баптистских церквей молодая сестра сделала грех. И понятно, что за этот грех она должна быть наказана. И когда ее пригласили на членское собрание, и вот на членском собрании задавали ей вопросы, а потом попросили ее выйти. Такой порядок членского собрания. И когда она вышла, в церкви стали рассуждать, ну, что будем делать? И всем понятно, что за такой грех, который сделала она, отлучение, отлучение от церкви. Она и сама это знает, она стоит за дверью, но она ждет, когда ей вынесут этот приговор, потому что другого за такой грех не бывает. Но прежде чем ее позвать, служитель церкви попросил слова и сказал: «Братья и сестры, я знаю, что грех должен быть наказан, я знаю, что грех нельзя поощрять, чтобы и другие не делали грех, поэтому грех в церкви должен быть наказан, но я прошу, давайте будем о ней молиться». Давайте простим ей этот грех. Ведь она молодая. Ведь у нее нет духовного опыта. Она еще духовно неутвержденная. Ведь вы посмотрите, какие у нее неблагополучные родители. Она из такой очень сложной семьи. И так он все объяснил, рассказал. И вы знаете, церковь поддержала его. И согласились ее простить и молиться о ней. И вот ее позвали, и она входит, она ведет себя так уверенно. Ну, как вести себя в таком случае? Она высоко держит голову и набирается мужества, чтобы выслушать этот строгий приговор. И служитель церкви ей объявляет, что ваш поступок – это страшный грех. И по Священному Писанию вы нарушили, Вы сделали? Вы сделали плохо? Он все это объясняет.
И она ждет приговора. Но он говорит: но мы рассуждали о вас. Мы молились. И мы согласились простить и не наказывать вас. Ее голова медленно опустилась. С ее глаз полились слезы. Она упала на колени и покаялась в грехе. Братья и сестры, как велика сила прощения, милосердия, любви. И задача церкви, так же, как и Иисус Христос, по его примеру, льна курящегося, не угасить и тросточки надломленной не преломить. Не подвиг осудить, но подвиг привести душу ко спасению, к покаянию. Братья и сестры, подвиг увидеть в человеке маленькую искорку и из нее разжечь великий Божий огонь. И к этому мы должны всегда стремиться. Об Иисусе Христе сказано, что Он трости надломленной не преломит. И это провозглашает пророк Исаия. Он всматривается в историю. Пред ним предстают картины будущего, настоящего. И он объявляет об Иисусе Христе, как о Сыне Божьем, что Он трости надломленной не преломит. И если это понимать буквально, в книге пророка Исаии надломленной тростью назван Египет. И в 36 главе пророка Исаии мы встречаем, что Бог называет Египет надломленной тростью. Если он надломленной трости не преломит, что это значит? Обратите внимание, Иисус Христос, скоро будет праздник Рождества. Когда родился? Где он жил? Жил и в Египте, вы помните, да? Они же бежали в Египет. Вот она, надломанная тросточка. И мы видим, что там даже жил Иисус Христос. У нас такие ассоциации с Египтом, что Бог когда-то вывел израильский народ из Египта, а там злой фараон, и Египет – это образ, знаете, мира, греха и всего прочего. Но для Бога это надломанная тросточка. И Он не преломит этой тросточки. И в настоящее время в Египте проживает около 80 миллионов жителей. И вы знаете о том, что непонятно всем нам, и это тайна Божия. Там несколько миллионов христиан в Египте. На сегодняшний день. Как это? Что это? Это, если понимать буквально это Слово Божье, вот оно, пожалуйста, исполнилось. Оно совершилось. И это очень интересно. Итак, мы с вами сегодня говорили, прежде всего, об опасности греха. Он часто кажется таким вожделенным, как бы вкусным кажется грех. И он предстает всегда таким, знаете, многообещающим. Кажется, вот за этим грехом и там что-то должно произойти, и будет все такое, что принесет много радости и счастья. Но он всегда приводит к разочарованию. Он всегда приводит к духовному кризису. И часто приводит к погибели душу. Не так ли, братья и сестры? Ко мне пришел один человек. Ему пообещали, что прямо он сразу станет миллионером. И он согласился на какую-то страшную сделку. А сейчас его вызывают в суд. Ну, естественно, миллионером он не стал. Воспользовались его документами, его подписью, и он подписал договоры, все, что надо было. Сейчас делают такие, знаете, махинации, а теперь он не знает, что ожидает его. И по статье должны конфисковать и имущество. Квартиру переписал сразу на детей, и он не знает, что с ним будет.
его ожидает тюрьма. И вот теперь он пришел, он кается, плачет, на колени становится, молится. А он сделал грех, и грех, казалось, вот решит все его проблемы, еще чуть-чуть подождать, и вот сейчас прям здесь будут миллионы денег, и все проблемы у него решатся. Он предприниматель, бизнесмен, и вот как бы все решится. Нет, дорогие друзья, такого не бывает. Грех только обещает, но никогда не дает то, что обещает. И поэтому первое, мы говорили об опасности греха. Сколько нужно грехов, чтобы попасть в ад? Но я могу сказать, что даже с одним грехом невозможно попасть на небо. Так написано в Библии, что туда нечистое ничто не войдет, и никто, преданный мерзости и лжи. И поэтому, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, это относится и ко всем нам, и люди старшего возраста, дорогие мои друзья, берегитесь греха, остерегайтесь. Говорят, все возрасты покорны. Чему? Я думаю, что греху. Греху. Я поверить в это не могу. Здесь об одном человеке рассказали мне, его церковь отлучила. Он сам пришел и говорит, отлучите меня. Он проповедовал у нас в центральной церкви. Он был служителем церкви. У него большая семья, 8 детей. Мне очень нравилось, когда они всей семьей встали, спели. А теперь он бросил семью, разошелся. Но как это можно понять? Никто не поймет, что это с ним произошло. Где он сейчас? Где он сейчас? Это делает грех. Разрушает. Грех разрушает семью, жизнь, личность, служение. Какой соблазн в церкви, там, где он был пастором. Неужели такое может быть? Там сейчас другой пастор. Несколько раз мы встречались с ним. Это страшно. Братья и сестры, берегитесь греха в любом возрасте, всегда. Второе, о чем мы говорили сегодня, прощение грехов возможно только через смирение, глубокое смирение, сокрушение и покаяние. И Бог готов простить любой грех. Я даже так считаю, что если бы Иуда покаялся, как вы думаете, его простил бы Бог?
Простил.
Простил. Я в этом не сомневаюсь нисколько. Но непонятно, почему он не покаялся. Это другой вопрос. В каком бы состоянии ни оказался человек, какой бы он ни сделал грех, кайтесь перед Богом, смиряйтесь, и Бог готов простить грех. Мы об этом прочитали в Священном Писании. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». И третье, интересно сказано, «а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Вообще звучит очень грозно. «Ибо возмездие за грех – смерть». И вот это слово «возмездие», вы чувствуете, какую несет нагрузку? Это страшный суд, это наказание. Но очень удивительное происходит чудо, что в Иисусе Христе взамен этого возмездия дается прощение, дается спасение и дар вечной жизни. Дар. Что такое дар? Это подарок. И мы имеем этот дар в Иисусе Христе. Дорогие друзья, как это прекрасно! Иметь этот Божий дар, чудесный, удивительный. Мы привыкаем к этим дарам, которые мы имеем в Боге. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Как это прекрасно иметь этот дар. И поэтому этот великий дар дается нам Богом Для того, чтобы мы прославляли Бога за этот дар, мы привыкаем к этому, братья и сестры. Но мы каждый день должны прославлять Бога за этот дар. Мы должны пребывать в этом даре спасения, прощения в Иисусе Христе. И мы должны и других приобщать к спасению Христа. Есть люди, которые много говорят о грехах, люди, которые много говорят о проблемах и много об этом думают, и они на себе несут этот груз какой-то тяжелый. Дорогие друзья, будем помышлять, что дар Божий во Христе Иисусе – жизнь вечная. И наше сердце будет наполняться светом, радостью, и в этом наша сила, и в этом наше благословение. И как мы прочитали слова пророка Исаии об Иисусе Христе, что Он трости надломленной не преломит, льна курящегося не угасит и будет суд совершать поистине. Очень интересно, но это должно быть так и в нашей жизни. Мы должны равняться на Иисуса Христа. И как хорошо было бы, чтобы и нас Бог научил также прощать, как прощал Иисус, также спасать, чтобы льна курящегося не угасить и трости надломленной не преломить. И производить суд поистине. По какой истине? Поистине Ветхого Завета или поистине Нового Завета? Наверное, по истине Божьей благодати. Я человек тоже очень строгий, принципиальный. А вот сейчас уже я вспоминаю многие переживания своей жизни. И с другой стороны, я очень мягкий. И я иногда сожалею о некоторых моментах и думаю, что все-таки надо было быть мягче. А все-таки надо больше любви, больше милосердия. А все-таки и мы должны иметь те же чувствования, которые имел Иисус Христос. Ибо милость превозносится над судом. Так сказано в Библии. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас и наполнит наши сердца добрыми, духовными чувствованиями и отношениями к людям. С одной стороны и с другой стороны быть непримирительными с грехом и не допускать никакого греха ни для себя, ни для других, и церковь сохранять в святости, благочестии и чистоте. Пусть Господь благословит каждое сердце. Аминь.